православия. Информационно-просветительская программа Пензенской епархии.
Добрый день, в эфире Пенза, у микрофона Юлия Шеварева, за пультом звукорежиссера Михаил Спежов. Вы слушаете программу «Мир православия». В последнее ноябрьское воскресенье в России принято отмечать День Матери. Для нашей страны эта дата сравнительно новая. Праздник установили в 98 году. Но, наверное, нет ни одного государства, в календаре которого не было бы Дня Матери. Таким образом, мы воздаем должное и материнскому труду, и их бескорыстной жертве ради детей. Это праздник вечности. Из поколения в поколение для каждого из нас мама – самый главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества – доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование. Сегодня мы предлагаем вам разговор на эту тему, и он пойдет о православной матери. Апостол Павел сказал: «Женщина спасается через чадородие, если пребудет в вере и любви, и в святости с целомудрием». Наша собеседница сегодня – Ольга Ростиславовна Горшенева, супруга священнослужителя, мать пятерых детей, регент архиерейского хора Успенского кафедрального собора Пензы и заведующая регентским отделением Пензенской духовной семинарии. Она зайдет в студию через несколько минут, а пока – обзор главных событий епархиальной жизни в нашей постоянной рубрике «Седмица».
«Седмица» – обзор событий недели.
Добрый день, у микрофона Евгений Белохвостиков. Православные сегодня отмечают один из 12 главных праздников года – введение во храм Пресвятой Богородицы. В этот день вспоминают, как родители привели юную Деву Марию в Иерусалимский храм и таким образом посвятили ее Богу. Введение – второй после Рождества Пресвятой Богородицы в круге церковных праздников, начинающимся с церковного новолетия в сентябре, и одновременно последний великий праздник в уходящем календарном году. Божественную литургию владыка Вениамин сегодня совершает в Пензенском Спасо-Преображенском монастыре, а всеночное бдение накануне он отслужил во Введенском храме Веселовке. Престол сегодня отмечают и прихожане Введенского храма Пензы, что на улице Куйбышева, а также нескольких сельских церквей по области. Продолжается сбор средств на строительство Спасского кафедрального собора. 26 ноября члены Пензенского регионального отделения Союза пенсионеров России внесли свой вклад в его возрождение. Узнав из средств массовой информации о том, что любой человек может внести свою лепту на восстановление святыни, купив символический кирпичик, которым можно записать за здравие или упокой имя одного человека, председатель регионального отделения Союза Екатерина Баннова обратилась в Пензенское епархиальное управление с просьбой приехать к ветеранам, чтобы все желающие смогли принять участие в благом деле. Символические кирпичики членам Союза пенсионеров привез начальник строительного отдела епархии протоиерей Иоанн Еворский. 2 декабря 235 кирпичиков стоимостью 100 рублей каждый приобрели сотрудники Пензенского отделения Росбанка. По мнению руководителя банка Владимира Гудашева, помощь в возрождении главной святыни – долг всех пензенцев, независимо от сферы деятельности и материального положения.
Каждый православный крестьянин должен быть заинтересован в скорейшем его восстановлении, в скорейшем его строительстве. И когда я вернулся со встречи с владыкой Вениамином и выступил перед своими сотрудниками, все очень активно поддержали вот этот почин. И, как мы видим сейчас уже, все активно принимают в покупке, так сказать, кирпичей.
Представители Пензенской епархии в ответ подарили сотрудникам банка икону святителя Пензенского и Саратовского Иннокентия. А 3 декабря крупную партию свидетельств о пожертвовании приобрели и в Сбербанке.
Седмица.
25 ноября в Пензенском государственном педагогическом университете прошла Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная духовно-нравственному воспитанию молодежи и общества. Речь на ней шла о духовном развитии общества на современном этапе, отношении молодежи к своей родной культуре и образованию. На конференцию собрались представители учебных заведений и религиозных организаций из разных городов. Приветственное слово к участникам от епископа Пензенского и Кузнецкого Вениамина передал священник Вадим Ершов, клирик Успенского кафедрального собора. Он сделал небольшой доклад, посвященный духовному воспитанию подрастающего поколения и роли, которую играют в этом религиозные и общеобразовательные учреждения. 28 ноября владыка Вениамин осветил великим чином Михайло-Архангельский храм села Пушанина Белинского района. В своем обращении к прихожанам по окончании божественной литургии архипастырь поднял проблему воспитания детей.
«Я шел по кладбищу и видел множество много молодых людей, похороненных на кладбище. 20, 25-30 лет. Им жить и жить, трудиться, возрастать своих детей, заботиться о своих близких. Но где-то потеряли стержень они и наркотики, и винопитие, и другие проблемы коснулись сердца их. Но причина не они, а родители».
Храм в селе Пушанино восстанавливали с 2000 года, он долгое время считался молитвенным домом. Владыка приезжал сюда на службу третий раз и выразил надежду, что освящение престола привлечет на молитвы еще большее количество прихожан, нежели он увидел на литургии.
Седмица.
29 ноября Православная Церковь чтит память апостола из числа 12 и евангелиста Матфея. До обращения ко Христу Матфей служил мытарем, сборщиком податей для Рима. Услышав глас Христа «Иди за мной», он оставил свою должность и пошел за Спасителем. Восприняв благодатные дары Святого Духа, апостол Матфей вначале проповедовал в Палестине. Перед уходом на проповедь в дальние страны по просьбе иудеев, остававшихся в Иерусалиме, апостол написал Евангелие. В ряду книг Нового Завета Евангелие от Матфея стоит первым. Оно написано на еврейском языке. Речи и деяния Спасителя Матфей излагает в соответствии трем сторонам служения Христа, как пророка и законодателя, царя над миром невидимым и видимым, и первосвященника, приносящего жертву за грехи всех людей. Апостол Матфей обошел с благовестием Сирию, Мидию, Персию и Парфию, закончив свои проповеднические труды мученической кончиной в Эфиопии в 60-м году от Рождества Христова. 30 ноября православные вспоминали преподобного Никона II игумена Радонежского, ученика преподобного Сергия. Он родился в Юрьеве Польском. В юном возрасте, услышав об ангельской жизни Сергия Радонежского и желая последовать ему, святой пришел к преподобному и просил приобщения к лику монашествующих. Сергий, провидя в нем будущего великого подвижника и испытывая его смирение и терпение, отослал Никона к своему ученику преподобному Афанасию Высоцкому. Здесь преподобный Никон учился умному деланию, изучал священное писание и преуспевал в добродетели и чистоте. Возведенный в саны иеромонаха, преподобный Никон вернулся в Троице-Сергиеву лавру и стал любимым и близким учеником преподобного Сергия. Видя духовную зрелость и опытность преподобного Никона, преподобный Сергий перед смертью назначил его своим преемником. Став игуменом, преподобный Никон поддерживал все, что было установлено учителем, любил молитву и пост, трудился наравне с братьей, о которой постоянно с любовью заботился. При преподобном Никоне 5 июля 1422 года во время строительства нового храма во имя Живоначальной Троицы были обретены нетленные мощи преподобного Сергия Радонежского. После многих трудов и подвигов преподобный Никон скончался 17 ноября 1426 года и был погребен близ раки своего учителя. В 1560 году над могилой преподобного был построен храм во имя его. Мощи преподобного Никона, почивающие здесь под гробницей, отделяются от раки великого Сергия одной каменной стеной.
Седмица.
2 декабря все православные чествуют святителя Филарета, митрополита Московского и Коломенского, одного из самых просвещенных иерархов своего времени. Именно в этот день, ровно год назад, в Москве, в храме Христа Спасителя, была совершена архиерейская хиротония наместника Иоанна Богословского мужского монастыря Саранска, архимандрита Климента, в епископа Рузаевского, викария Саранской епархии. Владыка Климент долгие годы был связан с Пензой. Он служил келейником архиепископа Пензенского и Кузнецкого Серафима. В 1999 году был ему рукоположен сначала во диакона, а затем во пресвитера. В августе 2003-го отец Виктор принял монашество с именем Климент в честь святого мученика Климента Анкирского. Несколько лет он был ректором Пензенского православного духовного училища, настоятелем храма Александра Невского при Пензенском артиллерийском институте, настоятелем Вознесенского кафедрального собора Кузнецка. Сегодня в 5 часов вечера владыка Вениамин совершит всеночное бдение в Покровском архиерейском соборе Пензы, а завтра в 9 утра божественную литургию в этом же храме.
Седмица.
Сегодня Русская Православная Церковь празднует введение во храм Пресвятой Девы Марии. День этот считается великим двунадесятым непереходящим богородническим праздником, который в церковных песнопениях называется «Предвестием Божие благоволение к людям». К верующим с архипастырским словом обращается епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин.
Слово архипастыря.
Введение во храм Пресвятой Богородицы – это один из 12 праздников. Ведь Царица Небесная была избрана с первых же дней. Родители уже были избраны Господом, чтобы родиться та, которая послужит великому делу спасения человечества. Ибо в нее родится Спаситель мира, который спасет мир от прелести вражей, избавит мир и ведет в Царство Небесное. Вот сегодня в наведение Царицу Небесную вводят во храм, где она будет готовить себя для духовного совершенствования с тем, чтобы послужить величайшей тайне, тайне явления Бога человека, тайне рождения Христа младенца, Христа, Бог как привечного Бога и как человека во плоти. и привод в храм – это подготовка ее величайшему подвигу, который свершится, который возложит на себя, ибо через рождение Христа, через его жизнь, ей придется постоянно быть его спутницей, сопереживать его проповеди. Но самое главное, ей придется жить в самые тяжелые минуты, которые переживал Христос на земле, это у Христа, его сам Спасителя мира и ее сына. Но сегодня она вводится во храм, дабы получить воспитание и духовное совершенство.
Слово архипастыря.
В эфире программа «Мир православия», и мы продолжаем. Напомню, о православной матери речь пойдет сегодня, и гость нашей студии Ольга Ростиславовна Горшенева, мать пятерых детей и жена священнослужителя. Ольга Ростиславовна, добрый день.
Добрый день.
День матери, который в России празднуют в последнее воскресенье ноября. На ваш взгляд, хороший праздник? Нужный он сейчас?
Нужный праздник. Не нужно его идеализировать и, так сказать, вот поклоняться матери как вот идеалу какому-то или идолу какому-то. Нет, не нужно. Но почитать мать, конечно, нужно. Мать – это святое для любого человека, родившегося на этой земле. Она его родила, она дала ему жизнь, она его кормила, поила. Но самое главное, что она должна была дать нравственные устои. Вот если это наши православные устои, то это вообще замечательно.
А это вот заслуга матери или отца в семье?
Это заслуга, конечно, большей части матери. Потому что отец, настоящий отец, он добытчик. Он занимается общественной деятельностью, он кормит семью. Он и должен служить Богу, обществу, людям, ну и своей семье, конечно, тоже. А вот основная обязанность ложится на мать.
Ольга Ростиславовна, скажите, пожалуйста, вот мать, которых много, которые живут в нашем обществе, и неважно, многодетная она или у нее один ребенок, и мать, которая считается и называет себя православной, это две большие разницы или нет?
Ну, мать, она всегда мать. Православная ли она? Причем людей ведь, как говорится, не бывает. Православный, значит, верующий имеется в виду, да? А мы уже давно уже доказано, что людей неверующих нет. Все верят во что-то или в кого-то. Поэтому любая мать, она мать. Но, конечно, православная мать и верующая мать, она более кроткая, более смиренная, более терпеливая. И она пример для ребенка. Потому что по жизни мы знаем, людям больше всего, что в жизни нужно? Терпение. Вот если мать была терпелива в жизни, и ребенок видел этот пример перед собой, и он будет в жизни терпеливым. Ему хватит терпения и смирения преодолеть все в этой жизни.
Традиционно так сложилось, что православная семья, она многодетная, обязательно многодетная. Вот ваши пятеро детей, четыре дочери и сын. Скажите, вот так сложилось, потому что ваш муж священнослужитель, или же количество детей в семье все-таки этим фактором не определяется?
Я думаю, что не определяется. Во-первых, дети – это благословение Божие. Есть и семьи священнослужителей, в которых нет детей, в которых есть один или два ребенка по причине невозможности иметь более детей с той или с другой стороны. Все бывает в нашей жизни. Но я вот из семьи, скажем, не священнослужителей сама, но мои мама и папа, они церковные люди, они были тоже регентами, псаломщиками, ну вот по музыкальной части шли. Вот нас в семье всего двое, я и моя сестра. Конечно, нас могло быть больше, но мама не могла больше иметь детей. Вот. А то, что я столько имею детей и другие семьи священнослужителей, это милость Божья. Это вот не наша заслуга, что мы вот столько родили. Это не наша заслуга. Это великая милость, что Господь нам столько дал. Дал столько раз в жизни испытать эту радость. Сначала вынашивать, потом родить, потом растить вот это дитя. Это великое счастье. Ну и у нас была сейчас уже ныне покойная наша духовная наставница с моим мужем. Она нам говорила так, что сколько бы ни было, всех нужно родить детей. Вот сколько Бог даст, столько и рожайте. Ну вот нам Бог дал пока пятерых. Слава Богу.
Вот вы живете в том же обществе, в котором живу я и все люди. А все равно мнение превалирует то, что, ну уж не то, что пятеро. Я вообще не могу говорить даже про такую цифру. Но даже два ребенка сейчас, если родить, воспитать, там поставить на ноги, то это очень сложно. А там не достает жилищных условий, там не хватает зарплаты, там родителям приходится много работать, детям не с кем заниматься в это время. Вы согласны с этим?
Да нет, можно конечно, вот это не на согласна. Какие-то трудности. Все можно. Мы не так трудно живем вот сейчас. Сейчас как хотим себе представить. Вот моя мама, например, родилась в 48-м году. Это были голодные послевоенные годы. Она была уже шестой в семье. И даже ее мама, то есть моя бабушка, говорила, ну уж Господь прибрал бы, кормить нечем. Вот до такой степени, просто кормить нечем. Но она выжила, двое первых детей умерли, остальные вот четверо остались живы. Кроме хлеба, картошки и воды, она в своей жизни, скажем, лет до 20 вообще не видела, пока жила с родителями. Но это не помешало ей стать православным человеком, закончить среднее учебное заведение, она фармацевт по образованию, работать, потом принести столько пользы церкви, она всю жизнь в церкви, потом оставшуюся свою прослужила вместе с мужем. То есть вот хлеб, вода.
А чем тогда вот объяснить это нежелание мамы, молодых мам рожать
эгоизмом,
там второго, третье?
Только эгоизмом. Вы знаете, ведь каждый ребенок это, ну, большие труды. Это вот сейчас, так скажем, по-бытовому, да, стиральные машины, автоматы и так далее. А вот попробуй-ка, когда у тебя один, там год-полтора прошел, родился второй, ты руками стираешь, ты все готовишь, ты должна все убрать, ты должна где-то еще и в магазин с ними успеть сбегать, двоих собрать.
То есть, получается, жизнь-то стала легче, ну, в плане,
конечно,
бытовом,
конечно.
А рожать-то стали меньше.
Конечно, намного легче. В бытовом плане, да, но морально вот люди не готовы.
А откуда вот этот эгоизм берется, как вы думаете?
От нелюбви. От нелюбви вот к другим. Вот себя любим, а вот других, даже своих детей, казалось бы, но это же будет твой ребенок. Роди его, корми, так сказать, воспитывай, вкладывай в него душу, лепи из него то, что хочешь. И этого уже не хотим. Леность какая-то, может быть, леность, даже не знаю.
Мы еще вернемся обязательно к этой теме. Запомните, пожалуйста, свою мысль. Скажите, в вашей православной семье как строится день? С чего у вас, ну не знаю, начинается утро? С молитвы, с гимнастики? Чем день заканчивается?
Ну, все-таки с молитвы. Да, все-таки с молитвы. Вот те, которые у нас дети средние, школьники, и младшая наша школьница, она пошла в первый класс, самая младшая в этом году. Конечно, мы их поднимаем, и сначала они, утренний туалет и молитва. Гимнастику уже делают более взрослые дети по своему желанию. Хотят, пожалуйста, мы не возбраняем. Но для этого надо встать еще раньше.
Но молиться они должны.
Обязательно. Сейчас они уже каждый какую-то маленькую молитву утром прочитывают, а вечером мы стараемся все вместе помолиться, когда уже собираемся все вместе.
А дальше, хорошо, у вас какой-то необычный завтрак. То есть, если пост, вы придерживаетесь поста?
Да.
Строго придерживаетесь?
Строго.
А дети маленькие же есть там, ну, а хочется конфетку, там, не знаю, хочется шоколадку, вот как вы отказываетесь?
Есть послабление, нет, не отказываем, особенно в дни праздников. Вот, например, сейчас идет рождественский пост, и будет праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. Но почему им не разрешить съесть конфет? Пусть едят. Они должны чувствовать праздник, они должны чувствовать, что православие – это хорошо, а что это не вот вечный запрет, нет.
Ольга Ростиславовна, что значит вечерняя семейная молитва? Что это такое? Как это вот выглядит?
Ну, есть вечерние правила, которые написаны во всех наших молитвословах православных. Но для детей, конечно, это может быть многовато. И с учетом того, что дети у нас посещают не одну школу, а одна дочь посещает три школы.
Какие?
Да. Ну, гимназию, музыкальную школу и художественную школу. У нее рабочий день в 6 начинается и в 7 заканчивается. Конечно, она очень устает. И мы же не вправе ее заставить вот встань и еще молись вот целый час. Ну нет, конечно. Поэтому для детей есть детские молитвословы. А мы к ним тоже, чтобы молиться вместе с ними, стараемся пристраиваться в это время. И все вместе молимся по детскому молитвослову сначала. Но все вместе. А потом, когда уже дети ложатся спать, дальше уже личное дело каждого из взрослых. Он может полностью прочитать вечерние молитвы, еще может какие-то правила прочитать. Но очень важно, чтобы хотя бы раз в день вся семья молилась вместе. Пусть
почему?
Это будет 10 минут, 15 минут. Но Господь сказал, где двое или трое собраны во имя мое, там и я посреди них. А если уж семья малая церковь, но это просто грех великий, если день закончился, а мы Бога не поблагодарим и не попросим благословения на следующий день.
А какое отношение к вашим детям, ну, так скажем, они же дети священнослужителя, но сейчас-то, конечно, стало немножко попроще, но все равно среди их сверстников, я не знаю, в обществе в целом, вот как их к ним относятся, их не обижают?
Нет, нет. Совсем не обижают, никакой дискриминации нет. Дети очень контактные, участвуют практически во всех мероприятиях, особенно то, что связано вот с музыкальным оформлением. Поэтому нет, этого сейчас ничего нет, это пережили мы. Вот
ну,
я и моя сестра,
было, да?
Да, это 70-е, вот я училась в школе, это в основном уже начало 80-х годов это было. Я пела в хоре с детства, у меня папа был регентом в Митрофановской церкви. И я там пела в хоре, ну, где-то лет с 8 уже. Но в 10 лет папу вызвали куда надо и сказали, что детей не должно быть на клиросе. И меня отлучили. И вот я где-то лет до 14, до 15 не имела права петь в церковном хоре. То есть за этим строго следили. Вплоть до снятия настоятеля.
Расстроились тогда?
Очень. Это было тяжелейшее переживание в моей жизни. У меня вот отняли, ну, я вот до сих пор говорю, у меня мурашки по коже. Отняли самое дорогое в моей жизни.
А вам сколько лет было тогда?
Ну, 10 лет мне было.
10 лет. То есть ребенок фактически.
Ребенок. Но это для меня было наипаче важно, очень важно. Я это очень любила. Но семья вся церковная, музыкальная, мы выросли в этом. И дедушки у нас были певчими, и бабушки. И, в общем, конечно, было очень тяжело. Но потом уже вот где-то 85-86 год пошло. Ну, некоторое такое потепление чуть-чуть. Ну, я уже повзрослее стала. Я стала потихонечку опять ходить. Иногда там на праздники и так далее. Но уж после тысячелетия крещения Руси тут вообще стало попроще. Когда я поступила в музыкальное училище, наш преподаватель, который вел у нас хор, Николай Григорьевич Черемушкин, он даже советовался со мной при исполнении каких-то вот духовных произведений. Уже это стало можно. Мы много пели в училище духовной музыки.
А скажите, вот можно говорить о том, что сейчас православным семьям, женам и детям священнослужителей стало жить легче? Ну, потому что нет откровенной травли, что ли, скажем.
Конечно, легче. Конечно, легче. Мы общаемся со всеми, никто на нас не смотрит, как на каких-то изгоев. Нормально. Слава Богу. Живи, радуйся, я бы так сказала.
Вы смотрите на своих детей, когда, допустим, они в окружении сверстников. Отличаются ваши дети от других?
Ну, для каждой матери свой ребенок отличается. Они нам, конечно, кажутся, что они у нас очень хорошие. Ну, чем отличие? Ну, может быть...
Может быть, они добрее, я не знаю, как-то...
Ну, может быть. Но я как мать не могу судить об этом, вот сами понимаете, так вот. Я могу предвзято судить, потому что я мать. Чем они отличаются? Тем, что могут где-то уступить больше. Вот это да, чему мы их учим. Например, вот там в школе подошел, толкнул. Я говорю, а ты не толкай. Но ведь он меня еще толкнет. Я говорю, он тебя больше не толкнет, не обращай внимания. То есть вот уступать учим. Вот если только они более в чем-то уступчивые. Угу. Вот это да. А так вот не могу сказать еще в чем.
Ольга Ростиславовна, как вы определяете, допустим, вот такое положение? Я мать, я воспитываю своих детей. Что значит воспитывать детей? Вот в вашей православной семье как это выглядит? Ну, то, что вы читаете молитвы, дай Бог, молодцы, и все вместе, и каждый отдельно. А еще что?
Воспитывать детей – это прежде всего каждый день воспитывать себя. То есть дети, они воспитываются только на личном примере. Если я, например, говорю детям, прекратите смотреть телевизор, вы смотрите там не то, что надо, идите займитесь делом, они уходят, а я сажусь и смотрю то же самое, это не воспитание. Я могу на них покричать, там, могу поругаться, к примеру. Но если я делаю то же самое, что делают они, плохое, ну никакого результата, полный ноль. Воспитание. Поэтому всегда надо начинать с себя. И если с детьми
только
что-то...
Только личный пример.
Не только личный пример. Конечно, нужно еще и словом, и делом. Иногда приходится даже и пришлепнуть. Всякое бывает.
А кто в вашей семье главный?
Главный у нас папа.
А кто должен быть главный?
Папа.
Почему?
Ну, мужчина – глава семьи. Христос – глава церкви, а мужчина – глава семьи. И опять же, моя духовная наставница мне всегда говорила так. Как булка не дуйся, выше каравая не будешь. Поэтому какая бы ни была женщина, умная, порядочная, хорошая, она все пропускает через сердце, через эмоции. А мужчина все решает умом. И семье нужен прежде всего ум. А бывает... а потом уже сердце.
Хорошо. А бывают такие моменты, когда, допустим, вы с мужем в чем-то не согласны? Ну, не знаю, там спор у вас возник или ну, несогласие. Вот как?
Споров у нас вообще не бывает.
Как это?
Ну, вот так. Мы как-то все умеем очень так просто и полюбовно решить. Он, например, скажет, мам, как ты думаешь? Я скажу вот так. Он скажет, а я вот так думаю. Я скажу, ну, как ты думаешь? Он скажет, ну, и как нам быть? Я говорю, ну, как скажешь? Он скажет, ну, давай вот так сделаем. Вот так у нас.
Спасибо большое. Я предлагаю сейчас ненадолго прерваться. Далее в нашем эфире постоянная рубрика «Календарь» и ее ведущий иеромонах Илларион, настоятель Церкви Блаженной Ксении Петербургской при детской областной больнице.
Календарь.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. Сегодня, 4 декабря, Православная Церковь празднует 210-е событие «Введение во храм Пресвятой Богородицы». Это третий великий праздник церковного года, который следует за Рождеством Пресвятой Богородицы и воздвижением Креста Господня и подводит нас к величайшему после Пасхи празднику Рождеству Христову. Подобно всем великим праздникам, он может восприниматься и как раскрытие одного из этапов пути домостроительства Божия, и как ступень постижения его человеческой душой. «Совет привечный, привечного Бога во исполнение грядет», читаем мы в каноне предпразднеству «Введение во храм Пресвятой Богородицы». Начало исполнения Привечного Совета о спасении человечества мы праздновали в день Рождества Богородицы, когда и началось исполнение чаяний ветхозаветных праведников и разрешилось неплодство человеческого естества. Родилась плотью та, которая должна была даровать свою пречистую плоть грядущему в мир Сыну Божию. Неизреченным промыслом Божиим в ней соединилось все лучшее и прекраснейшее, что свойственно человеческому существу. Со дня своего рождения Дева Мария была избранницей Божией, таинницей и домом божественной благодати, в нем же сокровища лежат неизреченного Божия строения. С самого детства она носила в себе всю возможность человеческого спасения и неисчерпаемое богатство благодати, которое еще не было явлено миру. И только праведные Иоаким и Иоанна, для которых рождение Пресвятой Девы было связано с исполнением их сокровенных чаяний и горячих молитв, предчувствовали значение новорожденной для спасения человечества. Родители Пресвятой Богородицы, Иоаким и Иоанна, когда их дочь достигла трехлетнего возраста, решили исполнить данный ими ранее обет, посвятить ее Богу, и направились в Иерусалимский храм. Около его входа стояли призванные отцом от Раковицы, юные девы с зажженными светильниками, для того, чтобы Мария возлюбила храм со всей пламенной сердечностью. Пресвятая Дева, несмотря на свой возраст, легко преодолела крутые ступени храма и была встречена и благословлена первосвященником, по преданию Захарии, отцом Иоанна Крестителя. По особому откровению, она, как одушевленный кивот Божий, была введена во святая святых, куда имел право входить только первосвященник однажды в год. В связи с этим событием зададимся вопросом, а какое значение в деле воспитания и предуготовления будущей Богоматери имел ее доступ в этот алтарь? Святая святых Ветхозаветного храма. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо войти в душу и понять образ мысли древнего благочестивого еврея, понять то, чем было в его глазах святое святых. Скрытое за тяжелой, открывающейся лишь раз в году завесой, страхом мгновенной смерти, охраняемой не только от входа в него, но и от нескромного взгляда внутрь его, погруженное в потрясающий таинственный священный мрак, оно поистине немногим отличалось от самого неба. Быть там значило то же, что видеть Бога и говорить с Ним, всем существом почувствовать действительное присутствие, действительную близость Бога. Таким образом была явлена исключительная роль Марии в судьбе всего человечества. Событие видения стало началом нового этапа в жизни пренепорочной Девы, ее пребывание при Иерусалимском храме, которое продолжалось до тех пор, пока ей не исполнилось 12 лет. Живя там, Мария всецело посвящала себя молитве, изучению Священного Писания и рукоделию. По прошествии времени она, решившая сохранять девство и уневеститься Богу, была, чтобы не нарушать отеческих преданий, поручена заботам Иосифа Обручника. Хотелось бы, дорогие братья и сестры, в этот радостный день рассказать об истории Веденского храма, который действует в городе Пензе. Каменная церковь в честь введения во храм Пресвятой Богородицы была построена в Пешей Слободе в 1767 году. Располагалась она на площади между улицами Верхней Пешей, в настоящий момент улицы Куйбышева, и Средней Пешей, улицы Богданова. До того здесь стояли две ветхие деревянные церкви – Кладбищенская во имя Архангела Михаила, первое упоминание о которой относится к 1677 году, и располагавшаяся рядом с ней Веденская церковь. Известно, что в 1680 году Архангельская церковь была разорена нагайцами во время их набега на Пензу, но вскоре после этого ее вновь отстроили. К 1721 году она обветшала, и вместо нее солдатам Пешей Слободы было велено построить новую. Когда же появилась деревянная Веденская церковь, неизвестно. Но так как первой по времени являлась Архангельская церковь, именно это название и прижилось в народе, почему и после постройки каменной Веденской церкви ее чаще называли не по главному престолу, а по предельному Архангельской. В 1831-1832 годах пределы каменной Веденской церкви были расширены и заново освящены, а в 1851 году была увеличена в длину ее трапезная за счет примыкавших к колокольне помещений сторожки и кладовой. В 1930 году церковь закрыли и разместили в ней пожарную часть. В 1999 году началось восстановление Веденского храма, переданного Пензенской епархии. 4 декабря 1999 года в восстановленном правом пределе состоялось первое архиерейское богослужение. Об архитектурном облике церкви трудно говорить, так как колокольня ее не восстановлена, а трапезная потеряла свои архитектурные достоинства. От старой храмовой части церкви, выполненной в формах нарышкинского барокко, сохранился двухцветный четверик с примыкающей к нему пятигранной апсидой. Восьмерик храма утрачен. Дорогие радиослушатели, в этот день введения во храм Пресвятой Богородицы, величая ее как честнейшую и славнейшую горних воинств Деву, Пречистую Богородицу, мы обращаемся к ней с молитвой. «По Твое благоутробие, прибегающее верно и поклоняющееся благочестно Сыну Твоему, Дева Богородительница, яко Богу и Господу мира, молись отли и бед избавите, и всяческих искушений. Пресвятая Богородица, спаси нас». Спасибо за внимание.
Календарь.
В эфире «Пенза» и мы продолжаем. Для тех, кто только что присоединился к нам, сообщу, что сегодня у нас в гостях Ольга Ростиславовна Горшенева, многодетная мама и супруга священнослужителя. И мы говорим о православной семье. Ольга Ростиславовна, вот вы связали свою судьбу с церковью. Ваш муж – священнослужитель. Ваш сын, которому всего 19 лет, он уже диакон. Вы – реген церковного хора. Скажите, что повлияло вот на ваше христианское мировоззрение? Как оно сложилось?
Но оно сложилось, конечно, благодаря моим родителям, потому что и мама из верующей семьи, и папа из верующей семьи, они из разных концов, как говорится, нашей страны. Папа у меня с Украины, а мама из Ростовской области. Ну, так Господь благословил по жизни. Они прожили... Ну, у меня папа умер достаточно рано, в 53 года, мама овдовела рано. В Пензу они переехали в 70-м году, и я здесь уже родилась. Вот таким вот образом. И сразу опять пришли в церковь. То есть папа работал в епархиальном управлении и был регентом хора, мама пела у него в хоре. Мы родились в церкви, можно сказать, выросли в церкви, поэтому вопросов не было, какое мировоззрение. Мы это вот впитали с молоком матери.
Ну, я вот для себя так назвала, что ваша профессия, все-таки, если можно так назвать, профессия матушка. Вот вы согласны с этим?
Ну, профессия матушка, можно сказать. Потому что на жен священнослужителей, ну, и смотрят по-особому. И ждут от них чего-то особого, да. Вот если ты матушка, ты должна, ну, быть не такая, как все. А что значит не такая? Мне кажется, что матушка, она еще в большей степени мать. Не только для своих детей. Она где-то, может быть, даже и для мужа своего мать в плане заботы. Вот. И для всех, кто к ней обратился с чем-то, с какой-то просьбой. Она не имеет права никому отказать. Она для всех матушка. Она всем должна помочь.
Скажите, а вот ваша семья как сложилась? Вы намеренно вышли замуж за священнослужителя?
Нет,
или все-таки отец Александр
был мирянином? Я вышла замуж исключительно по любви. Да, нет.
Он был вполне светским человеком.
Он, да, он отслужил в рядах нашей тогда советской армии и прибыл на послушание к покойному владыке Серафиму. Это был 86-й год. И пришел епархиальное управление к владыке на прием, а я там проходила практику тогда по машинописи. То есть у нас в школе была машинопись, 9-10 класс. Я заканчивала первую школу, ныне гимназию. Вот. У нас там была машинопись, и нам надо было между 9 и 10 классом пройти где-то практику. Ну и вот меня в епархиальное управление взяли, я там секретарем-машинисткой месяц работала. Ну вот как раз он пришел и ко мне обратился, где вот владыку можно увидеть. Ну я ему сказала, куда пройти и так далее. А он мне потом рассказывал, что, говорит, я зашел, думаю, эх, девочки прям молодые тут работают. Да, ну как-то принято, что церковь – это вот бабушки в основном, а тут вот и молодые есть. И как он сказал, я вот зашел, увидел и думаю, вот на ней я женюсь.
Вот прям так сходу?
Прям вот так сходу, да. И когда уже мы, скажем, там через месяц уже, ну, уже познакомились, знали, как нас зовут, и несколько раз вместе куда-то сходили, он мне буквально на второй, на третий раз сказал, выходите за меня замуж. Мы еще были на «вы»,
даже
но
так?
Он уже сказал.
Это в 86-м году?
Да, он сказал, выходите за меня замуж. Но я не могла тогда выйти, конечно, за него замуж. Мне было всего 16 лет, нам надо было учиться. И мы учились. Он год пробыл на послушании и поехал, тогда еще она называлась Ленинградская духовная семинария, туда поступила, а я поступила в наше Пензенское музыкальное училище. Вот 2 года мы отучились, и когда мне было уже 19 лет, вот, я вышла замуж.
А не жалеете, что стали женой священнослужителя?
Нисколько. Я стала женой прекрасного человека, которого очень люблю, да еще и священнослужителя. То есть о чем тут жалеть? Нет.
Вы жена, вы хозяйка дома, вы хранительница очага, вы многодетная мама, воспитательница, помощница священника, благотворительница, наконец, регент архиерейского хора. Вот скажите, как все это вам удается совмещать? Вам суток хватает?
Иногда не хватает, но пока Господь дает мне силы, я все это совмещаю. Вот. Когда у меня сила кончается, я вот вдохновляюсь примером нашего владыки правящего. Вот. То есть он совершенно неутомимый, и я думаю, ну вот владыке уже столько лет, и он неутомимый, а мне-то еще совсем немножко, значит, не утомляться тоже нельзя. Поэтому пока хватает. Может быть, что-то где-то и страдает, какая-то сторона, это время покажет. Ну, вроде бы пока справляемся, мне все помогают. Нужно меня там куда-то отвезти, привезти, муж, сын, а не на машине, всегда пожалуйста. Дети дома, девочки, по хозяйству, посуда, уборки помогают. То есть этим я не занимаюсь, вот с тех пор, как вот так много послушаний несу, это уже, конечно, нет. Меня хватает только на то, чтобы вот вечером со всеми поговорить, обязательно нужно со всеми поговорить, у всех все спросить. Что за день было хорошего, что за день было плохого, где что случилось, кому что нужно. Вот это очень важно. Пообщаться каждый день, чтобы ни дня без общения.
А свободные минутки бывают у матушки?
Конечно.
А вот в такие минуты, в такое время, чему предпочтение отдаете? Чем стараетесь заняться? Может, у вас увлечения какие-то есть?
Ну, у меня увлечение такое – лечь и почитать. Меня никуда не тянет, то есть сил уже ни на что не хватает. А так вот, ну, конечно, духовную литературу сейчас уже больше, светскую практически уже не читаю. Вот. А так как, когда вечером ложишься и хочешь почитать, больше страницы не получается, уже глаза закрываются. А если есть свободная минута, ну, почему же не почитать?
Ольга Ростиславовна, вот даже если вы и отец Александр будете исключительно по церковным канонам, исключительно правильно, по Божьему закону воспитывать своих детей, но ведь все равно они же живут в нашем обществе. Телевизор один для всех, я не знаю, печатная продукция, да все что угодно, улица, они же наверняка ходят гулять там со своими сверстниками, встречаются. Вот как вы считаете, что будет превалировать в таком случае? Все-таки ваше воспитание или, так скажем, улица?
То зерно, которое
вообще, вот сложно это, да,
будет прорастать в их душах, вот то, что мы им, скажем, посеяли, родители, с Божьей помощью, конечно, и Церковь Святая, то, что они в храм ходят и с детства ходили, это не может не дать своих результатов. Конечно, в жизни может с ними произойти все, что угодно. И нам, как родителям, для смирения дети могут преподносить различные подарки и сюрпризы. Мы не можем сказать, что вот мы вот делали все правильно, а потом откуда мы знаем, правильно мы делали или неправильно. Мы делали по своему разумению, но мы делали и по благословению, и по послушанию. А то, что делается по благословению и по послушанию, оно имеет свои всходы. Рано или поздно, обязательно. Мы просто свято верим в то, что в них заложено с детства, оно все равно преодолеет. Вот все их шатания, что бы с ними ни случилось, когда бы, все равно это будет превалировать и возьмет верх. В конечном итоге.
Еще одну тему мне бы хотелось с вами сегодня обсудить. Ну, как это ни странно звучит, это мода. Бытует такое мнение, что жены священников, матушки должны скромно и даже более чем скромно одеваться, должны выглядеть так, чтобы окружающий внешний вид православных женщин практически не замечали. Но патриарх Кирилл, когда еще был митрополитом Смоленским и Калининградским, сказал следующее, я цитирую, «Мы не должны производить впечатление странных, придурковатых людей, если мы хотим быть церковью народа, а не замыкаться в гетто. Мы должны показать пример народу, в том числе своим внешним обликом». Вот вы с этим согласны?
Конечно, абсолютно согласна.
А как же смирение?
Ну, вы знаете, ведь смирение, оно же не одежда. Вы одежду ведь имеете?
Да, внешний
вот
вид.
Мода, да, внешний вид.
Прическа, одежда, косметика, одежда. Не знаю, украшения.
Ну, вот вы возьмите любую женщину, скажем, даже не православную. Да, пусть она вот не ходит каждый день в храм, ходит там только по каким-то праздникам. Но если она порядочная женщина, она никогда не позволит себе непорядочно одеться. Не говоря уже о православной женщине.
А что вы называете непорядочно одеться? Длину юбки?
Не только длину юбки. Конечно, вот брюки мы отсекаем, да, считаем по апостолу Павлу, мужская одежда для женщины, как бы неприемлемо, да.
Ну, и наш... у вас четыре дочери, вы им тоже не разрешаете носить брюки?
Ходят. Почему не разрешаем?
Ослушались?
Ну, не то, что ослушались. Я не хожу, например, в брюках, да, и не ходила. Но в наше время как-то и ходили, и не ходили, по-всякому было. Сейчас поголовно все ходят. И бывает, что им тоже хочется. Я не хочу, чтобы они себя вот чувствовали как-то в этом плане ущемленными. Да, они пару раз оденут, потом им самим уже не нравится. Вот все равно они чувствуют, что что-то не то. Ну, попробовать мы им даем. Ну, хочешь джинсы, ну на, походи. Поэтому одежда должна быть, конечно, стильной, соответствующей своему времени. Обязательно. И у православных женщин, а почему нет? Тем более сейчас, по-моему, дороже кушать, чем одеваться. Вот. Поэтому всегда можно при желании нормально одеться, достаточно стильно, идти в ногу со временем. Конечно, косметика вычурная – это безобразие на женщине, скажем так. Женщина иногда сама не знает, что она с собой сделала. Но ей кажется, тут все дело в вкусе. Вкус есть, если вкус привили, все будет нормально. Вкуса нет, все будет плохо.
Скажите, а использование украшений – это не от лукавого ли?
Использование украшений?
Ну, золото, это, может быть, ну, а может золото, быть, бижутерия, ну, неважно.
Ну, вот обручальные кольца ведь мы все носим, жены священств. Священслужители не носят, потому что завет с Богом выше завета земного женщины. Поэтому, когда они принимают священный сан, они кольца снимают и больше уже не одевают. Мы носим золотые кольца. Бывают золотые украшения, покупают, там, мужья ли дарят, или кто-то еще дарит. Ну, если тебе подарили, ну, почему не принять? Можно принять. Бывает, по наследству переходят украшения. Пожалуйста. Но идол не надо из этого делать. Вот побрякушка, mm-hmm. она есть. Побрякушка. Она хоть золотая, хоть серебряная, хоть какая. Но она побрякушка.
А вы следуете моде?
Ну, по возможности. Особо не слежу, конечно. Что-то времени нет. Но мои дети мне говорят, мама, например, это уже не годится. Вот это надо снять.
Вы их слушаете?
Конечно. В этом плане я их слушаю. Потому что тут они могут меня научить, могут мне помочь. Они за этим больше следят, чем я.
Ольга Ростиславовна, я думаю, что вы нам поможете еще ответить вот на какой вопрос. В современной церкви, в современной православной церкви есть проблема так называемых церковных ястребов. Это не мое выражение. Именно так профессор богословия, диакон Андрей Кураев, называет бабушек, которые в церкви буквально набрасываются на тех, кто не так стоит, не так молится, по их строгому мнению, не так одет, не так молчит даже. Скажите, как вы к этому относитесь и вообще нормально ли это? Я понимаю, что далеко не всем известен церковный протокол. И твердо уверена, что если мы идем в церковь, будучи даже людьми невоцерковленными, мы должны знать правила поведения в Божьем храме. Но вот стоит ли до такой степени доходить?
До такой степени, конечно, не стоит. Однозначно. И потом я бы сказала так. Если человек пришел в храм, ведь мы знаем такой случай, такую притчу, что Господь сказал, говорит, я этого человека столько лет вел, и вот он наконец-то пришел, а вот какая-то бабушка его выгнала, да? То есть мы не знаем те пути, которыми Господь ведет людей в храм. Ведь каждый приходит в своей жизни, рано или поздно, но каждый. Каждый приходит, как правило, с болью, с горем. Мало кто приходит в радости и поблагодарить Бога, что вот у меня жизнь такая. Все приходят в таком состоянии. И вот, представляете, человек пришел в таком состоянии. Да, пусть он первый раз пришел. Да, он, может быть, 100 раз мимо ходил. И это его упущение, это его грех. Вот он шел мимо колодца, а пить не пил. Но пришло время, что вот ему уже деваться некуда.
Так, жажда
такая, он идет. Он пришел, он никого не видит, он никого не слышит, он со слезами, он в своем горе. Да, может быть, это женщина, может быть, она пришла в брюках. Надо ей дать помолиться, надо ее оставить в покое. Пусть она постоит, поставит свечи. Как правило, такие люди накупают очень много свечей, хотят поставить ко всем иконам, молятся. Это вот у них такое понятие. Много свечей поставили, значит, вот лучше все будет. Чем больше, тем лучше. Уж коли же они пришли там раз в десяток лет. Надо дать им помолиться. Пусть они помолятся, пусть приведут себя в порядок. А вот когда они уже выходят из храма, надо подойти к ним, например, той же бабушке, и сказать, дочка, ты в брюках-то больше не приходи. Это все-таки мужская одежда, а это храм Божий. Она больше никогда в брюках не придет.
Но сказать-то ведь по-доброму,
конечно.
А не...
Я же говорю, да, подойти и сказать, дочка, вот так и так. И вот знай, что это вот должно быть так. Вот тебе так не положено быть в храме. А я уверяю вас, она еще спасибо скажет. И больше так не придет в брюках. Она придет в юбке, как положено. Вот, я считаю так.
В вашей жизни есть идеал? Вы кому-то хотели бы подражать? Не знаю, на кого-то быть похожими?
Да ну нет, здесь на земле, пожалуй, идеала нет для меня.
А где?
Ну только Господь.
Это лично ваш идеал или это идеал вашей семьи?
За всю семью не могу сказать, потому что мы, как говорится, приходим в мир одни. Здесь нам дается какой-то промежуток времени, когда мы живем со своей семьей, с людьми нам знакомыми, с людьми чужими, а уходим мы опять одни. И в вечности мы уже опять одни. Как говорится, каждый за себя, кто здесь что нажил. Поэтому вот, ну, Господь, какой здесь на земле может быть идеал? Здесь нет ни справедливости, ни большого счастья, уж вот если так сказать, да? Мы все очень хотим быть здоровыми и счастливыми, но от этого ничего не меняется. Мы все равно бываем несчастными и больными. От нашего хотения мало что зависит.
А ваши дети – это не ваше счастье?
Это мое большое счастье. Это огромное счастье, что Господь дал нам детей, столько детей, и, слава Богу, они физически здоровы. Слава Богу, это счастье. Семья – это, конечно, счастье.
Скажите, есть ли такие моменты в вашей жизни, которые вас огорчают и радуют? А чего у вас может, я не знаю, испортиться настроение, например?
Ну, у меня всегда портится настроение, если в доме что-то не так сделано, или на работе я что-то не так сделала, не успела или не доглядела. Вот от этого портится настроение. По большому счету, вот так испортить настроение очень трудно вообще. Я привыкла к детским болезням, я привыкла ко всяческим таким вот испытаниям, все, что связано с детьми. К этому я привыкла.
То есть трудности вас не пугают?
Слава Богу, нет, слава Богу. Я, наоборот, даже мобилизуюсь в трудных ситуациях.
А что вас могло бы порадовать?
Вот, знаете, каждый день он мог бы меня радовать. Вот утро началось, встали, все живы, все здоровы, Богу помолились, все пошли по своим делам. Вечером собрались, слава Богу, если на работе все получилось, там на службе, да, дети пришли, там в школе тоже проблем нет. Ну, в общем, вот такое какое-то простое счастье, опять же, да, если земным языком выражаться, оно меня всегда радует. То есть любые мелочи, они мне радостны.
Вы человек, для которого каждый новый день – это счастье.
Да.
Ольга Ростиславовна, вот на такой мажорной ноте, скажите, вот есть ли у вас какие-то пожелания нашим радиослушателям?
Ну, как мама, наверное, да, прежде всего. Я считаю, что это главное, да, для женщины. Если Господь уже ей дал, благословил иметь мужа, благословил иметь детей, то главное в ее жизни – это то, что она мама. И как мама хочу пожелать всем нашим мамам, чтобы они имели больше любви к своим детям, не старались из них вот выжать все, что возможно и невозможно, отправить их там на 15 курсов, и чтобы они были успешными и превзошли всех. Вот, дорогие мамы, не хочу вас разочаровать, но если не будет на это воли Божьей, хоть на 25 курсов ходите, ничего не будет. Конечно, стараться надо. Поэтому хочу пожелать им быть мамами вот в таком как бы большом аспекте любви, чтобы имели много любви к детям. Но не в том плане, что вот баловали, нет. Чтобы любили со строгостью, чтобы терпели много. Если наказывали, то без зла в сердце. Чтобы могли простить своему ребенку все. Чтобы ребенок видел у мамы такого человека, что вот в любой момент приди, все расскажи, она тебя, может быть, и пожурит, может быть, и поругает, но всегда простит, всегда поймет, всегда ободрит и скажет, что ничего страшного, надо подниматься и идти дальше. Вот такими мамами.
Вот какие мамы живут среди нас. Спасибо, я напомню, вы слушали интервью с Ольгой Ростиславовной Горшеневой, многодетной мамой, женой священнослужителя и регентом архиерейского хора.
Спасибо вам большое.
И вам спасибо. Творческую составляющую жизни Ольги Ростиславны вы можете оценить прямо сейчас. Нашу программу продолжит хвалебная песня «Достойно есть» в исполнении архиерейского хора Успенского кафедрального собора Пенза под управлением Ольги Ростиславны Горшеневой. А мы на этом прощаемся с вами. Программу подготовили и провели Юлия Шевырева и Михаил Спежов. До встречи в следующую субботу на волнах Радио России из Пензы. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok